Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы поговорим об истории Толстовского дома в контексте культуры Петербурга. У нас в гостях кандидат географических наук, краевед Леонид Колотило. Здравствуйте, Леонид Григорьевич!
Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели!
Леонид Григорьевич, я знаю, что такой интерес к Толстовскому дому вызван тем, что вы там проживаете. То есть это место вашего обитания.
Место обитания, да. Вы знаете, мне этот дом очень нравился с детства. Хотя родился я на Васильевском острове, на углу Большого проспекта 9-й линии. Но, тем не менее, этот дом привлекал всегда. Я совсем недалеко, во Дворце пионеров, ныне это Дворец творчества юных, в Аничковом дворце, занимался спортом и всегда шел через дворы Толстовского дома к станции метро Владимирская, поскольку в то время жил около Нарвских ворот, прямая линия, и мне было это очень удобно. Дом всегда впечатлял.
Давайте напомним сразу же его адрес. Это улица Рубинштейна, дома 15 и 17. Такое большое, грандиозное сооружение. Можно сказать, маленький городок в Петербурге.
Ну, официальный адрес этого дома — улица Рубинштейна, 15-17, то есть он занимает два домовых места, иногда ошибочно пишут 15/17. Нет, он не угловой, он именно занимает два домовых места. Хотя у этого дома, как ни парадоксально, есть еще один адрес, это набережная реки Фонтанки, 54. Но этот адрес, он редко где фигурирует. На самом деле и в паспортах жителей, и в документах присутствует именно Рубинштейна, 15-17. Хотя есть еще один более вообще тайный адрес, можно сказать. Это Щербаков переулок, дом 6, который фигурирует только в кадастровых каких-то документах, поскольку есть кусочек фасада, который выходит еще и на Щербаков переулок. Mm-hmm. Так что этот дом вот такой вот, во-первых, имеет три адреса, можно сказать. Причем не всегда этот адрес, естественно, был таким, как мы сейчас его слышим, потому что улица Рубинштейна до 1929 года была улицей Троицкой. Троицкая улица называлась по названию подворья Троицы Сергиевской лавры. Сейчас в этом подворье находится библиотека имени Маяковского. И длительное время улица называлась Троицкая. А что касается 1929 года, то в этом году переименовали Троицкую улицу в улицу Антона Рубинштейна. Но это название она носит и сейчас. Хотя, с моей точки зрения, переименовывать какие-то исконные названия, видимо, не совсем правильно, потому что адрес — такая вещь сакральная. И сейчас звучит довольно анекдотично, когда говорят, там, остановился на Рубинштейна или канализацию прорвало на Рубинштейна. Но звучит это, в общем-то, так не совсем благопристойно.
Согласна. Но давайте, раз речь зашла о наименованиях, объясним, почему дом называется Толстовским.
Да, вы знаете, всегда этот дом вызывает массу вопросов. Существует куча всяких разных баек и рассказов, особенно неграмотные журналисты. Журналисты или же экскурсоводы, они любят рассказывать, что этот дом связан с Львом Николаевичем Толстым. Но на самом деле Лев Николаевич — это такая глыба, писатель земли русской, который заслоняет своей фигурой, в общем-то, всех остальных толстых. Хотя Толстые — это самый распространенный, самый такой вот огромный род на Руси, самый большой, наверное, и в императорской России, и самый большой уже в Советском Союзе, и в нынешней Российской Федерации. То есть Толстых всегда было очень много.
Сейчас тоже очень много. Огромное количество потомков живет.
Да. И, естественно, то, что связано с Толстыми, почему-то всегда скатывается или к писателям Толстым такое представление, что Толстые — это род писателей.
Должны писать, да. На самом деле, фамилия обязывает.
Да, на самом деле, кого там меньше всего, так это писателей. Больше всего военных. И военных было совершенно неимоверное количество. До 1917 года в роду Толстых было более 50 человек в генеральских чинах. А в офицерских чинах были тысячи толстых. То есть это гигантское количество. И вот среди генералов как раз был генерал-майор, граф Михаил Павлович Толстой, который и владел этим домом.
То есть это был доходный дом, который он строил именно под вот эти цели, да, сдавать. И сам,
да,
там он жил? Или, как
нет.
Известно, живут хозяева дому в Париже?
Нет, граф Михаил Павлович Толстой жил как раз в Санкт-Петербурге и в Толстовском доме никогда не жил. когда он вышел в отставку, то он занимался своим хозяйством. Это были имения, поместья, заводы, которые приносили вполне приличный доход. В общем-то, этот доход он и решил вложить в строительство, извините за тавтологию, доходного дома для получения дохода. Причем не надо думать, что доходные дома – это какое-то вот явление, которое появилось на рубеже 19 и 20 веков. Это дома, которые существовали, в общем-то, от сотворения Санкт-Петербурга. Всегда нужно было где-то жить, и были всегда какие-то дома или квартиры, которые сдавали в наем, то есть для получения дохода, доходные дома. Но вот то явление, с которым обычно связывают доходные дома, то есть рубеж 19 и 20 века, связано с тем, что город рос неимоверными темпами. На 1861 год, это год освобождения крестьянства, население Санкт-Петербурга было примерно 520 тысяч человек. А на момент, когда строился Толстовский дом, а строился он уже в 1910-1912 годах, население Санкт-Петербурга было уже 2 миллиона 300 тысяч человек. То есть это было... Да, это гигантский рост, и нужно было людям где-то жить.
Но это связано еще и с тем, что масса крестьян наводнила город, освободившись от крепостного права.
Да. Причем...
Индустриализация пошла.
Скорее всего, индустриализация, потому что крестьяне, они переселялись и были в городе очень часто и до освобождения крестьянства, то есть так называемые отхожие промыслы. Постоянно крестьяне приезжали сюда по разным вопросам. Причем в Санкт-Петербурге всегда были даже какие-то целые слободы, в которых жили вот эти вот крестьяне. Ну, например, там ярославские крестьяне, или там новгородские, или псковские. Причем вот рядом с Толстовским домом Щербаков переулок, и там находилась тоже такая небольшая слобода, которая была татарской слободой, то есть такие вот землячества. Но могу сказать, что большинство дворников до революции это были именно татары. То есть они такие обязательные, трудолюбивые, исполнительные и четко смотрели за порядком. То есть всегда был порядок в тех домах, где были вот татарские дворники. Дворник в то время имел множество обязанностей по сравнению с современными дворниками. И, в общем-то, дворники знали всех, кто живет, в каких квартирах. Мало того, они знали еще, когда у кого день рождения или там день ангела, приходили, поздравляли, получали подарки. Вот дворников было намного больше, чем сейчас. Вот, например, Толстовский дом, он огромный, состоит из трех парадных дворов, соединенных в анфиладу таких, или подобие внутренней улицы. И в этих огромных дворах было порядка 12-13 дворников трудилось. Плюс еще два старших дворника, и был еще управляющий. Были еще люди, которые занимались обслуживанием этого дома, но вот дворников было намного больше, в разы больше, чем сейчас. Сейчас, например, всего 3-4 дворника, а тогда 12-13 до 15 доходило. Возвращаемся все-таки к владельцу Толстовского дома. После выхода в отставку Михаил Павлович, а он был действительно боевой генерал, участвовал во многих сражениях, в том числе он был героем Шипки. До сих пор на Шипкинском перевале, там, где стоит памятная церковь Свято-Никольская, каждую неделю служится благодарственный молебен в память о защитниках Шипки. И один из тех, кого упоминают в этих церковных службах, это как раз граф Михаил Павлович Толстой. Тогда он еще был подполковником, командовал он передовой позицией на Шипке. И, ну, все знают, наверное, помнят картину знаменитую «Скобелев на Шипке» Верещагина, где Скобелев скачет вдоль строя солдат, а на переднем плане картины артиллерийская батарея справа, так чуть правее находится, почти полностью заваленная телами погибших солдат. Вот этой вот передовой позицией Свято-Никольской батареи как раз и командовал тогда подполковник граф Михаил Павлович Толстой. Кстати, на Шипке он получил довольно серьезное ранение. И, собственно говоря, он и ушел из жизни довольно рано, именно из-за последствий тех ранений, которые он получил во время боевых сражений.
Вы знаете, я была на Шипке, мы специально поехали туда, решили посмотреть вот эти исторические места. И это действительно уникальное место, производит колоссальное впечатление. Стоит там побывать, конечно, стоит.
Кстати, Свято-Никольский храм, он был воздвигнут в 1902 году к 25-летию событий на Шипке. Напомню, что оборона Шипки была во время русско-турецкой войны 1877-78 годов. И к 25-летию вот этой вот обороны обороны Шипки был построен Свято-Никольский храм, и, в частности, один из гостей, который присутствовал на открытии этого храма, был как раз тогда уже отставной генерал-майор граф Михаил Павлович Толстой.
Вот я знаю, деньги собирали всем миром на постройку этих церквей и Никольской, и Большой кафедральный собор в Варне. Он тоже построен на пожертвования. В благодарность русским солдатам, которые освободили Болгарию от турецкого ига.
Да, именно так.
Поэтому и много улиц названо в Болгарии в честь императора нашего, Александра II, освободителя, и в честь героев вот этой русско-турецкой войны.
Ну, могу сказать, что вот с русско-турецкими событиями, русско-турецкой войной 1877-78 годов связано и имя предыдущего владельца участка, на котором стоит Толстовский дом. Это граф Николай Павлович Игнатьев. Собственно говоря, в Болгарии множество улиц граф Игнатьевских, есть населенные пункты граф Игнатьева. И граф Игнатьев считается действительно героем Болгарии. Почему? Он был идеологом панславизма, и, будучи послом Российской империи при Атаманской порте, он добился фактически получения Болгарии сначала автономии, как некое автономное княжество. Вообще, с Николаем Павловичем Игнатьевым вот связан этот участок на берегу Фонтанки, то есть это и 54-й, и рядом стоящий 52-й дом. Вот эти два участка принадлежали Николаю Павловичу Игнатьеву, но Николай Павлович, как писал его племянник в своей знаменитой книге «50 лет в строю», был замечательным дипломатом, но очень плохим хозяйственником. Алексей Алексеевич, уже будучи генерал-лейтенантом, написал воспоминания, вот 50 лет в строю, писал так: «Дядюшка обладал огромным количеством имений, их было больше 40 во всех частях Российской империи, но из-за своих финансовых авантюр это был единственный человек и единственный член Государственного совета, на чью зарплату официально был наложен арест». Вопрос с арестом имущества как тогда, так и сейчас решался одинаково. Для того, чтобы судейские не описали и не отобрали эти два участка, он их оформил на свою супругу Екатерину Леонидовну. Сейчас делают примерно так же. То есть ничего не меняется в нашем царстве-государстве. Причем напомню, что уже после того, как он завершил свою дипломатическую карьеру и вот владел этими участками, Николай Павлович Игнатьев был министром внутренних дел. На всякий случай. Кстати, и Николай Павлович, и граф Николай Павлович Игнатьев, и его брат Алексей Павлович Игнатьев, вот отец Алексея Алексеевича Игнатьева, они изображены на знаменитой картине Репина, находящейся в Русском музее. Это торжественное заседание Государственного совета. Если будете в Русском музее, там есть схема рассадки. И, собственно говоря, и Николая Павловича вы можете там увидеть, и Алексея Павловича.
Ну что же, спасибо, Леонид Григорьевич. Напоминаю, что сегодня мы узнали о бывших владельцах Толстовского дома, на примере которого можно изучать историю России нового времени. Мы обязательно вернемся к истории этого уникального здания на улице Рубинштейна. И я напоминаю, что рассказывал о нем краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило, за что ему большое спасибо. Передачу вела Марианна Никольская. До новых встреч!